Лилия Константиновна Кузнецова. Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых. Прекрасное начало. Эпиграф. Памяти моих родителей, Константина Андреевича и Анастасии Федоровны Кузнецовых. О ювелирных модах начала XIX века. Со смертью Семирамиды Севера закончилось в России царство юбок, а с трагической гибелью императора Павла I окончательно ушел в прошлое и безвозвратно минул галантный. Столь пышный и величественный XVIII век – век нравных временщиков и капризных фаворитов. Началось новое, меркантильное XIX столетие. Как ни старался августейший преемник Екатерины II поставить заслон французской заразе, однако влияние идей мод, привнесенных в обиход Европы событиями Великой Французской революции, стало всеобщим. Хотя путы крепостничества удалось с большими препятствиями отменить в 1861 году лишь правнуку Екатерины II, неограниченное самодержавие сохранялось в России вплоть до 1905 года. И все-таки идеи вольности и свободы будоражили не только дворян, а постепенно овладевали умами крайне немногочисленного в начале, но неотвратимо растущего круга представителей третьего сословия. По-прежнему всех поражали роскошью дворцовые приемы с их весьма обременительным этикетом. Однако в своей частной жизни русские властители теперь предпочитали подражать господствовавшим в Европе скромным буржуазным нравам. Ушли в прошлое многие церемонии, а оставшиеся утратили свои былые масштабы, померк ослепительный блеск орденских праздников. Поиски удешевления продукции и большей прибыли при реализации произведенных изделий приводят к изобретению сначала механических приспособлений, а затем и машин, позволяющих ускорить самые сложные и трудоемкие операции, к разработке новых технологий. В поисках имитации драгоценных металлов и самоцветов обращаются к материалам, дотоле либо малоиспользуемым, либо вовсе неизвестным ранее. Еще во второй половине XVIII века англичане додумались форму алмаза, ограненного розой, придавать обыкновенной стали, причем так отполировывали фасетки пирамиды, что те почти не уступали сверканию природных диамантов. Петербургский мастер Георг Кёниг по настоянию светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического научил этой технике тульских умельцев. Подобные алмазы настолько вошли тогда в моду у светских щеголей, что сталь шутливо называли наконец-то отысканным философским камнем, поскольку выдумщики сего железного золота могут переманить в свой карман подлинное и настоящее золото. А в первой трети нового столетия как раз в сталь предпочитали оправлять корнеолы сердолики и агаты, не только разнообразные по цвету, но к тому же зачастую отличающиеся редкостным рисунком, да при том, что было весьма немаловажно, сравнительно недорогие. Вскоре настала очередь чугуна. Красавицам настолько полюбились привозимые из Пруссии изящные украшения, отлитые из простого железа, что именно из него умельцы Санкт-Петербургского литейного завода исполнили к столичной мануфактурной выставке 1829 года дивные ажурные браслеты. Однако отнюдь не все франтихи знали, что в самой Германии подобные хрупкие угольно-черные кресты, ожерелья, броши и подвески напоминали как о трауре по обожаемой королеве Луизе. Так и об обмене населением в порыве патриотизма золотых вещей на кольца из чугуна ради спасения и возрождения отчизны. Потому-то и орден, учрежденный в 1813 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом Ай-Ай-Ай, получил название «Железного креста». На смену популярным в XVIII веке более или менее удачным заменам бриллиантов бесцветными стразами. А драгоценных самоцветов – композициями из цветного стекла, ведь повышенное содержание свинца придавало недорогому материалу особый блеск. Теперь приходит просто ограненное под драгоценный камень обычное стекло, но зато снизу для нужного оттенка и подсветки покрытое тонким слоем фольги или амальгамы.